Сегодня будем в сказке в такой. И сказка будет называться «Козел отпущения». Вот. Мы будем рассказывать сегодня про три неба. Есть три неба. Первое, второе и третье. Вот. И кто где живет, будем рассматривать. Значит, где живут козлы, где живут люди духовные. Вот. Вообще «козел» — это слово такое, знаете, ругательное. Да? На зоне вы знаете, кого называют козлами там. В Библии, это, кстати, вот то, что я бы никогда так не позволил себе выражаться, если бы мне это, вот, мне не попалась на глаза такая вещь. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, когда сядет на престоле славы Своей, соберутся при Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. То есть у человечества делится на козлов и овец. Ну, когда мы говорим овца, подразумевается, ну, что-то такое блеющее, такое совершенно безинициативное, там, и пастырь обязательно нужен, своих мозгов нету. Но на самом деле, Божья овца, ну, я в этом как тексте буду говорить, те, которые пастыря слушают, это пастырь находится у них в сердце. Сердце — это совершенно свободные люди. А есть козлы. Козлы, у которого они слушают не то, что в сердце, а что-то придумывают, оно у них не очень получается. Они тогда хотят нагибать всех остальных. Козлы. Козлы. И они всегда, знаете, вот есть как дети Божьи, которые, ну, не торопятся, вот то, что есть, и всегда это есть в достатке, в изобилии, что мало того, что мне хватает, а с другими поделиться можно, то козлам никогда ничего не хватает. Мало того, что они беспокоятся за свое, так сказать, статус-кво, вот, они всегда, им не хватает ничего, не хватает ничего. Как и вот это слово, оно как ругательное, ты козел, там, или там, коза, там, да, вот на женщин говорит, коза, козел, вот так вот. И, ну, вроде бы не матерное, а как-то вот уже такое, да, хуже как бы нет, да. Обычно это в пробках, вот в пробках есть, это мне, в общем, один человек слушал проповедь и мне рассказал с той проповеди, и я вот эту канву взял. В одном месте, там вот, когда пробка, это забыл в каком городе, едут машины, и есть поворот налево. Вот где поворот налево, там машины перестраиваются. Перестраиваются, и понятно, если ты идешь сбоку, значит ты поедешь налево, а я буду прямо. Но некоторые люди-козлы, люди-козлы, они перестраиваются по левую сторону, и потом, когда раз, кто-то тронулся, они хоп, сюда, и так, таким образом объезжают других. Ну, им сообщают, что они козлы. Вот так вот. Потому что, ну, всем некогда, все торопятся. То есть им как-то вот особо наплевать. Они, то есть, они как бы субъекты, а все остальные объекты для вот какого-то использования, для достижения каких-то целей, по-другому о них не рассматривают. Вот. А что это я прочитал? Это я прочитал от Матфея, святое благовествование, глава 25. Но на самом деле мы будем говорить о других козлах. Козлах. Тех, кого мы называем. Козел отпущения. Тема. Значит, вот у меня что-то не нравится, что-то мне не ладится. И я ищу козлов отпущения. Тот виноват. Правительство, сатанисты вообще достали. Свет потушили не вовремя. И я начинаю это. Они виноваты. То есть я никогда не виноват. Понимаете? И я хочу сказать вот что. И когда я начинаю оскорблять вот эти вещи, я сейчас самую главную скажу, вот мысль, которая в главне потом никогда не будет. Вот без Бога быть очень плохо. Без Бога жить скучно. Кто-то когда-то был счастлив, влюблен, и все как-то ладилось, потом раз и сразу напряг везде, и все неинтересно. Вроде все есть, но вот нет той атмосферы. Атмосферы такой, ну не то что беспечности, а вот такой защищенности. Защищенности, и ты понимаешь заранее, что все получится, все хорошо, все довольны, ты никого, ты козлов не видишь. И ты попадаешь. Ты как попадаешь в духовное небо. И вот нам рассказывают, что вот есть, вот у Бога есть там три энергии. Внутренняя, отделенная и пограничная. Вот. Это еще как бы в копилку той самой, что вот духовная энергия. Вот есть материальная энергия, здесь много всяких там законов, мы все знаем, а духовная энергия — это что-то там все хорошо, зависло, брахман там, ну, как угодно называют, ну что там ничего не. Там тоже есть градация. Весь мир разделен вот на три энергии. Вот мы живем. На самом деле мы живем во всех трех, но вопрос в том, где наше сознание? На первом небе, на втором или на третьем? Вот мы живем на небе. Ну, кто-то скажет, что мы живем на земле, но посмотрите, давайте улетим с земли, посмотрим вот этот вот шарик вокруг. Этот шарик не самый главный, оказывается, есть и побольше. Вот. Это небо. Все летает, да? Вот облака нигде в небе, да? Ну, где-то кто-то там вот как-то живут, да? Есть такие фантастические фильмы, где горы какие-то там летают. Вот у нас вот гора, земля такая, вот она летает реально. Мы в небе. Это небо называется материальный мир. И здесь сознание обусловлено. Здесь причинно-следственная связь, законы Ньютона и так далее. Обусловлены. И здесь, значит, захочешь быть человеком-козлом, ну как-то не очень сильно получается, потому что законы тебя ставят в рамки. Ну, не особо позволяют. Ты бы и хотел, но ты связан правилами. Есть третье небо, которое духовный мир, который, он не обусловлен ничем. То есть, ну, внутренняя энергия Бога. Там никто тебя вообще не связывает. Почему? Потому что ты в своих действиях учитываешь действия всех. Ты не знаешь действия всех, но то, что тебе это надо, тебе подсказывает вот это знание, это действие, сам Бог внутри, параматма. Потому что параматма — это к сведению некоторых кришноидов, которые думают, что параматма только в материальном мире, она именно и в духовном мире тоже. Вот ты весь в духовном мире, и параматма там не покидает. И это написано, я уже это говорил, где это написано, в Шри Чайтанья Чаритамрите написано. И в духовных, и в материальных мирах параматма так и продолжает находиться в сердце. Она здесь находится в сердце. И поэтому, если... Ну, мы забегаем вперед. И есть третье небо, то есть второе небо. Вот первое небо, я здесь тут нахожусь, да. Вот там вот где-то третье небо, где-то там что-то вот, туда бы куда-то забраться. И из третьего неба как раз вот Бог-то и говорит со мной. Вот оно здесь находится. Ну, это мы раскладываем. А вот есть второе небо, и вот здесь находится козлячье сознание, сразу скажу. Второе небо, там духи, которые, они, знаете, вот эти ничего не нарушают, потому что не хотят. Внизу эти не нарушают, потому что не могут. А вот здесь вот, как бы могут, нарушают. Конечно, до поры до времени, по Божьему попущению. И они рогатые. Они рогатые, сатанисты или демоны. И у человека будет сознание находиться либо внизу, либо на полностью материальное. Он такой вот, ну такой закон, что сделаешь, не особо нарушаешь. Хотел бы. Это, знаете, он говорит, не хочу. На самом деле не можешь. Эти позволяют что-то делать до поры до времени. Эти позволяют себе все. И поэтому там чудеса и знамения. Вот. И это же тело здесь, и какое у меня сознание, по телу и по плодам будет видно, где я нахожусь. Вот. Ну, мы с этим закончим. Потом когда-то мы продолжим. Итак, вот, значит, есть козы и овцы. Козлы, вернее, не козлы. А в Библии в некоторых местах говорится козлище даже, вот так вот. Ну, овцы, я опять же говорю, что это не те овцы, которые вот здесь вот, внизу. Вот здесь вот козлы, а вот те овцы, там, агнцы Божьи, по-другому, да, которые больше, более, так сказать, могущественные. Вот. Что такое? Вот, в общем, у нас сегодня будет козел. Люди-козлы. Люди-человек-козел. Вот есть Человек-паук, да, вот был такой, так. Сериалы сейчас пошли, Человек-паук, а есть, оказывается, Человек-козел. Вот. И слово козел как-то вот, знаете, оно так вот, ну, если я подумаю, не козел ли я, да? На самом деле нет. Мы про себя можем думать, знаете как? Когда мы себя охарактеризуем, мы можем сказать, что вот я разговорчивый, или я молчаливый. То есть вот те все эпитеты, которые они, ну, нейтральны, нейтральны. И с этими эпитетами даже все могут согласиться. Потому что в этом нет ничего плохого. Вот когда мы говорим, которые, ну, сразу ясно, что это плохо, или сразу ясно, что это хорошо, мы с этим как-то осторожно. И вот, вот это козел. И вот с собой, когда мы действительно заслуживаем такого звания, мы обычно сразу находим, кто это, из-за чего это, и свое собственное нарушение, значит, свой ярлычок на кого-то. Понятно, да? Так смотришь в зеркало, ну, не можешь сказать, да? Вот есть, кто на свете всех милее, всех прекраснее, и мы, ну, помните, да, сказку о мертвой царевне? Примерно такие же все, вот, ну, не в такой степени. Итак, вот я выписал из Википедии: идиома «козел отпущения» используется в качестве метафоры, образного выражения и обозначает человека, на которого возложили ответственность за действия других, вину за неудачу, для того, чтобы скрыть ее настоящие причины и настоящего виновника. Ну, была какая-то групповуха, сел один, взял на себя вину. Ну, бывает такое, да. Или, например, бывает даже, находят козла отпущения, совершено преступление, все улики на кого-то, и рассказали, что вот он виноват. И это делается не только в уголовном мире, это делается и чувство вины можно внушить человеку. Да ты виноват, да мы тут вот это за тебя, все, ты козел отпущения. Вот. Это ты из-за тебя, ну, ребенок что-то свалил, там это разбил, а что ты на край вообще ставил? Причем тут ребенок вот этот? Ну и так далее. И вот мы ищем этих вот козлов отпущения, и вот это такая идиома. И тут написано, для того, чтобы скрыть ее настоящие причины и настоящего виновника. То есть сразу хочу сказать, что в конце вот этого всего мы расскажем, что существует три признака человека-козла. Для чего я это говорю? Не для того, чтобы их искать. Мы их прекрасно находим без всяких признаков. Мы их находим не по признакам, а когда мне плохо, я сразу нахожу, кто виноват, за признаки мы не смотрим. Признаки, если я нахожу себе эти признаки, значит, ну, я, извините, вот такой человек-козел. С этим надо что-то делать. А может быть, неплохо быть человеком-козлом? Ну, может быть, и неплохо, но тогда до третьего неба ты не допрыгнешь. И ты будешь жить без Бога. Ты будешь временно попырхаешь немножко во втором небе. Я более того хочу сказать, что когда я связан, сижу в таком, в мире материальном, от всего зависим и от всего обусловленный, у меня есть два пути, на третье небо и на второе небо. И вот когда я начинаю кого-то оскорблять, то есть когда я нахожу козла отпущения, я пробиваю портал в мир духов, вот туда, не туда к Богу, а вот туда вот. Смотрю, ага, что там, вот там ничего интересного нету в этом портале. Ничего интересного нет, одни козлы, понимаете. Мне кажется, нахожусь в аду, я открываю портал в преисподнюю оскорблением. И знаете, как я открываю? И я становлюсь хуже, я становлюсь этим рогатым. Почему? Потому что если я какого-то человека, я могу дать ему совет. Я могу дать ему совет. Кто-то говорит, вот просто, я не знаю, да куча примеров. Ну, человеку как-то плохо, и он хочет. А человек не может смириться с тем, что ему плохо, потому что он плохой. Он говорит, да я вообще молодец, все во мне нужны, а что, что тебе плохо? Да мне вот это плохо. И кто-то говорит, я просто слышал. Один человек говорит, да кому ты вообще нужен? Кому ты нужен? У тебя мания величия, мания преследования, что ты, все тут тебя хотят. Никто там тебя особенно не хочет. И человек раз так, и все. Просто успокойся, живи нормально. В этом есть оскорбление? Нет оскорбления. Но происходит какое-то отрезвление. Но если ты скажешь, да ты сам или ты сама, ты, вот это, вот это, вот это, наступает что? Я пробиваю портал. Вот когда ты просто говоришь человеку с добрым сердцем, чтобы, ну, да успокойся, это оно тебе не надо. Тебе просто фобия. Но когда ты оскорбляешь человека, этот человек, он сам на самом деле, когда ему плохо, он уже по уши с сознанием во втором небе. И оттуда он является проводником с этого мира, со всех живых существ, он является вампиром. Через него сосет и ему всегда ничего не хватает, он просто такой проводник. Не он вампир, он просто вот такая трубка без мозгов. Вот. Но когда ему это говоришь, как оскорбляешь, нельзя этого делать, он получает к тебе доступ. И что этот человек, хоть он, может быть, является тупым орудием кармы или чего-то, что он о тебе подумает, ты этим и становишься. Понимаете, вот это страшное слово апаратха, которое вот там в индуизме придумано, вот оно на самом деле апаратха. Потому что мы смотрим, ну, не с точки зрения Бога, а с точки зрения вот меня, что ты вот меня достаешь, там это вот. С этой точки зрения нельзя смотреть. Ты сразу с точки зрения Бога надо посмотреть, а не с точки зрения вот тут суетящихся всяких существ. Оно тоже правильное, но это с точки зрения рогатых. И вот я сказал, мне плохо, потому что мама такая, папа там, братан, на работе, так далее, ты их осудил. Они получили доступ к тебе, они думают, и вот то, что они думают, исполняется. И об этом великолепно доказывает некий где-то 90 или 100 лет назад закон, не закон, а опыт Юнга, что наблюдатель оказывает влияние на объект. Если я их не считаю козлами отпущения, то эти люди козлы, то есть если их люди козлы, вот эти, они не имеют на меня влияния. Я просто хочу, не хочу, не обязательно хотеть их добра, не надо их там любить, а просто, ну, так вот получилось, ну, вот он такой. Вот его такое поведение. Я не хочу терпеть такое поведение. Ну, что надо такое сделать, чтобы это? Ну, как-то сказать, но при этом не обижать человека. Вот как-то сказать, укоротить, я не знаю, может, по морде дать, ну, как-то, ну, чтобы он не обиделся. Вот я не знаю, как, ну, каждому тут свой подход надо. Вот чтобы он не обиделся. Потому что если он обидится, он становится меня это. И потом, вот это вся обусловленность. Больше никакой другой обусловленности нет. И поэтому вот это не судите, да не судимы будете, вот от этого все и пляшет. Не судите. Нас не просто, нас действительно, ну, мы как осужденные. Мы зависим от того, от того, от того. И говорим, от, как от этого избавиться? Бог, где Бог там? Ну, а мы, понимаете, да? То есть этот портал для вампиров. Вампиров, потому что как только я начинаю того осуждать, я начинаю быть вот той трубкой, порталом, через который люди на меня будут, ну, всякую грязь лить, тоже страдать при этом. Я при этом не буду наедаться, я буду вечно голодный, потому что я работаю на второе небо, на вот этих духов, на этих сатанистов, на этих демонов, на этих таких-то инопланетян, думайте, что хотите. Есть какое-то второе духи. Я хочу сказать вот что. Что но они же забирают у меня вроде как ненужное. Да? Вот то, что я не по плану Божьему сделал, она, конечно, будет наперекосяк, она не будет совершенно, и надо это как-то утилизировать, и приходят вот такие какие-то сатанисты там 33-го уровня масонства там, или такие бытовые, ну какая разница, они все несут в одну кубышку, на второе небо. На второе небо, это так глобальная сатанинская сеть, вот, от которой мы никто ничего не получим. Да, то, что не нужно, надо туда нести. Представьте себе, что квартира, Там есть столовая, там есть библиотека, там есть зал, или там гостиная, там есть спальня. Ну, много там чего есть, да, как у профессора Преображенского было там 7 комнат. Он говорит, я еще 8-ю хочу. Вот. И у него был один всего туалет, где он приходит и делает там свои дела, которые, может, важны его, но они важны, наверное, попробуй не сделай. Но если, то есть у него везде рай и есть одно отхожее место. Отхожее место, потому что, как сказано в Бхагавадгите, какое бы дело ты, всякое дело, которое делается здесь, сопровождается дымом. Как огонь сопровождается дымом, так всякое дело сопровождается недостатками. Какая-то шелуха с тебя будет сыпаться. И ничего там страшного нет. И для этого есть туалет. Но если у тебя шелуха везде, то есть у тебя везде козлы отпущения, везде виноваты, тебе все обложили, значит, твоя квартира, то есть жизнь, сплошной туалет. И проще говорить, извините, жизнь – дерьмо. И чтобы жизнь была не дерьмо, туалет должен быть, но в одном месте и маленький. Вот это весь сатанизм. А все, то есть он должен быть, что-то, что-то отделять периодически. Но это не должна быть вся жизнь. И это нормально. И это тоже должно быть, кстати, радостным. Вот. То есть место этим козломордам есть. Ну, очень маленькое. Итак, потому что, в принципе, почему плохо? Вот, чтобы никого не оскорблять и не обижать, плохо почему? Потому что я как-то видел маленький короткий ролик, как же его зовут-то, про вегетарианство. Мы как-то вместе смотрели, вот Глеб помнит, как его зовут-то. Невзоров. Александр Невзоров, по-моему, да? И его там, я об этом, кстати, говорил, по-моему, в предыдущей лекции, его спрашивают, как вы же вегетарианец, и начали его там доставать, почему, да почему. Он говорит, ребята, я просто не ем там кирпичи, картонные коробки, я не ем ничего несъедобного. Ничего мне не съедобно. Он говорит, ну у меня такой вот взгляд, не потому что там другой, просто это несъедобно. Это несъедобно. Так вот, жить сознанием, и он такое слово сказал, это, говорит, вы падальщики. Вы, говорите, без белка этого жить нельзя. Так этого белка уже нет, этот белок был белком, пока он был в живой клетке. Когда вы его сварили, это просто труп. И он же сюда же не вживится никак, вы что, не соображаете, что ли, вообще? Вот точно так же, то, что мы возьмем отработанное у кого-то, даже украдем, ну как вот птичку в клетку посадили, мы ее украли, и тоже не поет. То есть мы какой-то чужой проект, плагиат, все что угодно украдем, оно не будет работать. Не будет работать. И он говорит, слово такое, сейчас, чтобы блеснуть, D3 go fuck. Он говорит, вы детригофаги, падальщики. Так вот люди, которые видят, что везде одни люди-козлы, они падальщики. Почему? Потому что они начинают питаться чем? Не счастьем, чтобы этим людям было хорошо, а наоборот они радуются, когда им плохо. То есть люди выделяют из себя примерно то, что в туалете выделяют, только на энергетическом уровне, и мы этим питаемся. Жизнь дерьмо. Мы падальщики. Почему? И все сатанисты падальщики, потому что они питаются не то, что люди счастливы, а то, что люди несчастливы. Они доставляют им боль, люди выделяют страшные вещи, и они этим питаются. Падальщики. Не свежим питаемся, свежим мы питаемся с Богом, свежие идеи, все новое. Все не новое, вот отсюда. В общем, есть смысл задружиться с Богом. Итак, немножечко истории. Вот есть даже такая картина, она 1854 года, называется Вильяма Хольмана. Называется «Козел отпущения». Там пустыня какая-то, в общем, какие-то колючки, ну не совсем пустыня, что-то можно там пощипать какую-то травку, и вот такой козел такой, какая-то длинная шерсть, рога какие-то вот у него, и такой грустный козел. Вот, и, ну, как это было, он рассказывает, потому что это еврейский обычай, и вот я сейчас про него расскажу. По-другому называется козел отпущения Азазель, как правильно. В иудаизме козел отпущения – это особое животное, которое после символического возложения на него грехов всего народа отпускали в пустыню. О, нормально, да? Да-да-да. Иди сюда, сгрузили, до свидания, сдыхай. То есть в одном варианте козел этот сдыхал, в другом варианте его сбрасывали со скалы, он там разбивался, и эта скала называлась Азазель. В другом варианте, я не знаю, какой из них правильный, может все, там был демон какой-то прикованный, который назывался Азазель. Вот. Я просто неожиданно узнал, мы обычно говорим, вот есть демоны и божественные натуры, да? А потом по-другому, ну, демоны и божественные натуры, кто они такие? Потом мы начали говорить, что вот демоны — это колдуны. А колдуны, в том числе технологии, это тоже колдовство. То есть мы узнаем законы природы, как-то под себя их подделываем, чтобы решать свои проблемы. И мистики. И вот когда мы говорим колдуны и мистики, мы немножко четче понимаем, что же такое демоны, а что такое божественные натуры. То есть, ну, а мы все божественные натуры. То есть как нам все-таки действовать? А сегодня мы посмотрим еще одну сторону: божественные натуры и демонические натуры. Христианская трактовка говорит: овцы и козлы. Ясно сказано, что придет Бог и разделит. Кого? Всех разделит. Всех разделит. На овец и козлов. Козлов. А дальше описывается признаки этих козлов. И в принципе, так как оно описывается, мы это и знаем. И овец тоже. И овцы, не просто куда их погонят. Описание такое, что овцы — это очень, ну очень и очень активные люди, которые проявляют смекалку и помогают тем и очень творческим. Очень творческие. Могущественные, которых, это чтобы так помогать, надо какое-то изобилие иметь, и самому живых остаться, и кому-то и помочь. То есть сила, победа, нравственная чистота, все это есть. Вот что настоящие овцы. Вот. То есть еще одна грань, что куда надо, куда не надо. Итак, козел отпущения в иудаизме. Первосвященник бросал жребий по его выбору с первого из козлов, их два, кажется, было, закалывали жертву. Зачем? За грехи священника и народа. Ну, такая вот у них это священная божественная традиция. За грехи священника и народа. Кровью освящали скинию, то есть закололи, алтарь там кровью полили. Ничего не напоминает. Сатанин самый настоящий, да. Освящали. А второго козла первосвященник символически возлагал грехи всего еврейского народа, и его водили в пустыню. Вот. Отсюда козел отпущения. Надо заметить, что в книге Исход 29.10 и далее повсеместно в книге Левит есть требование Моисея. А это, ну, настоящий рогатый козлячьи очария, потому что его изображение Моисеева всегда с рогами. То есть, когда я это говорю, вот некоторые вещи, которые нам кажутся ругательными, на самом деле они вот змеиное отродье, а оно указывает на происхождение. Козлы, а вот они. Они с рогами, реально они с рогами. Это часть человечества. Одни реально с рогами, а вторые пробитые портал, и он-то сверху вроде как нормальный, а сознанием он уже рогатый. И однажды какой-то ближний скажет: ну ты ну ты вот такой-сякой, однажды. Вот. И вот, чтобы этого не дожидаться, сейчас одну минуточку. Оп. Так. Сейчас тут техническая такая штучка вот у нас. Итак, на чем остановились? Да. Есть требование Моисея приносить скот в жертву за грех, искупительная жертва. Но мы знаем, что это давно не популярно, потому что гораздо популярнее людей, а конкретно гораздо популярнее младенцев. Вот, младенцев. Во все и во все сожжения, во славу Бога. Ну, понятно, что из одного, значит, так, а второго так. Трактовка и связь с дьяволом. Я для чего? Я не сгущаю краски, я читаю, как есть. То есть, наше обычное искание козла отпущения, обычное, что кто виноват, что у меня так в жизни, сосет из меня энергию, я вот это, просто ища этого козла отпущения, кто виноват, что у меня не, то, не, не тот партнер, не та работа, не то здоровье и так далее. Когда я его нахожу, вот как только я его нашел и поставил точку в своем сознании, я пробил портал во второе небо, где там вот эта сплошная бесовщина, которая проявлена в этом мире как сатанизм. И вот эти сатанисты, которые приносят в жертву младенцев, там обязательно какой-то трупик надо подложить под храм, под синагогу, чтобы это ее воздвигнуть. Я свои эмоции, вот это свои психи, я тоже по тому же каналу в то же самое лукошко перенаправляю. Я с ними заодно. И у меня демоническое или сатанинское, или как в Библии написано, козлиное сознание. То есть оно либо овечье, то есть божественное, причем овечье, добавляю, это очень активная позиция, это не просто там пастырь какой-то. Господь пастырь мой написано, нету других. Вот. Ни в чем не буду нуждаться. Вот такая овца, вот мне ни в чем не буду нуждаться. Не потому что я зазомбировался на психотренинге, что мне ничего не надо, потому что во мне реально есть. Потому что эта овца, она там всех кормит вокруг. Вот, и счастлива от того, что чем больше она кормит. И не скудевает, так сказать, рука, да? Так. Итак, трактовка и связь с дьяволом. Конкретная. Вот. А Раши отмечает, что закон, ну какой-то там у них, не понимаю, кто такой Раши, отмечает, что закон о козле, отсылаемом в пустыне, всегда служил основой для обвинений в том, что Тора признает существование темных сил и даже предполагает принесение им даров. Видимо, отсюда возник популярный образ дьявола в виде пылающего козла с туловищем красного цвета, будто с него сняли кожу, и что соответствует обряду. Кожа и мясо первого козла сжигались вне поселения. Козла ассоциировались с прикованным в пустыне демоном Азазелем. По другой версии, Азазель называли скалу, с которой козла сбрасывали в пропасть. Но это в иудаизме. А в христианстве козел отпущения... Понимание козла отпущения как прообраза самопожертвования Иисуса Христа хранится в идее, что Бог возложил на Иисуса грехи всего человечества. Он стал искупительным пасхальным агнцем. Поэтому все, кто верит в Христа как в Мессию, получают прощение грехов. Вот. Ну, я хочу сказать, что на прошлом занятии я читал, что когда к христианству, было христианство, был иудаизм, и как в России долго не признавался иудаизм, и книги сжигались, Тора сжигалась, и все-таки несколько там таких активных евреев все-таки сделали это, 20 лет шла борьба, и потом это все слепили вместе и назвали это синодальный перевод. И разумеется, то, что мы сейчас имеем как Новый Завет, оно, конечно, пострадало и деформировалось, потому что надо его деформировать было под Ветхий Завет, чтобы оно было каким-то реальным продолжением. Потому что овцы, они не должны были вести себя, как вот те вот люди-козлы, в которых в изобилии, просто в изобилии весь Ветхий Завет. Они должны быть как-то наоборот. И, в общем-то, слово «овцы» было дискредитировано в том смысле, что они стали пассивными. И вот некоторые вещи, которые обычный такой нерелигиозный, может быть, даже материалист знает как дважды два, религиозный человек уже перестает понимать с промытыми мозгами. Например, и пишут, дело в том, что многие религиозные люди, то есть люди перестают доверять религии. Например, когда ко мне, когда я не относился ярко и конкретно к конкретной религии, просто не относился, не был там адептом, зафиксированным, инициированным, ко мне народ валил там исцелять того, 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 но как только узнали, что я там или там в церкви хожу, или кришнаит какой-то, все, перестали ходить, то есть поток резко уменьшился. Почему? Это говорит о том, что в настоящее время люди религии не доверяют. Почему? Они думают, там, ну придешь тебе, там это просто зубы позаговаривают, смирение надо то, а людям надо конкретное исцеление. Хотя я что говорил до того, что и говорю сейчас. А я говорю вот что, что это вот как дважды два, что само понимание не исцеляет. Вот я понял, у меня что болячка почему? Приходит, почему у меня, что мне надо сделать? Я говорю, вот это надо сделать, а вот это не надо сделать. Ну кому что, кому маме позвонить, кому там перестать там стремиться к чему-то, просто поставь крест на этой, тебе вот-то сейчас нельзя это делать. Ну у кого чего, да, у кого ничего. И все, мгновенное исцеление. Но, я же еще говорю, но люди пропускают это мимо ушей. Само понимание ничего не решает. Нужно еще с Богом поговорить, потому что все дела и на втором небе, и на третьем небе решаются с первого неба. С Богом надо поговорить. Молитва нужна. Какая? Своими словами. У меня, Боже, у меня вот такая проблема. Вот такая проблема. Что будет в результате? В результате козлы отпущения, с которыми я прихожу. Ведь в чем состоит, скажем так, моя терапия? Но это не моя терапия. Человек приходит и рассказывает, что его окружают люди-козлы. Мама не то, это не то, муж не тот. Вообще все, обязательно кто-то виноват. Я долгое время рассказываю, что они не козлы. Они не козлы, они не имеют никакого отношения. Что ты перекладываешь ответственность с себя на того, ты ищешь козлов отпущения. И если мне удается ликвидировать всех козлов вокруг человека, он попадает на третье небо. То есть он понимает, что он... То есть он становится чист, потому что именно эти люди козлы в сознании, которых он все-таки заклеймил этими, они не пускают его на вот это третье небо. То есть, понимаете? К Богу не пускают, который вот... И они хотят же с Богом говорить, получить ответ, и не просто ответ, но и силу этот выполнить. И тогда наступает просто исцеление. Вот когда с Богом можно поговорить. А так у тебя ведь вот эти вот люди-козлы, которые засели в моей голове, я про них знаю, у меня вердикт, там постоянная связь идет, это портал, постоянный диалог идет, что почему они такие. И пока эта лента не перестанет крутиться, с Богом ты не поговоришь. Он говорит, я хочу вообще-то один на один с тобой поговорить, а тут этот мешает. Как у меня это вот, я сегодня шел, мне звонит, говорит, кто-то вот, ты читаешь лекцию, а кто-то бу-бу-бу, 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 невозможно слушать. Я, наверное, приеду в Запорожье, там разберусь. Вот, и кто-то бу-бу-бу, вот, а Бог, он не будет этого. Он говорит, ну ты, я хочу в чистоте. Вот такие, в общем, дела. То есть, и сказано, что вот ты не можешь там ни седой волос на черный, и наоборот, без Бога, да, все это знают, но они думают, что они поняли, теперь они сделают это, ты его не сделаешь это ничего, потому что ты это сделаешь с помощью магии. Но магия, это, знаете, одно лечит, другое калечит. И потом, но дело в том, что твоя первоначальная болезнь была лучше, легче для твоего же понимания, Потому что когда ты на втором небе тебе предлагают магию, на третьем небе тебе предлагают мистику. И когда ты понял, ты начинаешь собрать, что это сделать. Идешь в медицину, ты идешь на второе небо. Ты идешь к бесам. То есть они просто следствие сделали, причину не убрали. Они ничего не могут сделать с тем негативным образованием. Они не могут его просто убрать. Они могут его заменить, завуалировать, сдвинуть в другое место, где еще не так вот болит. Как с одного плеча вот болит, на другое перевесили. Вроде легче, но скоро это заболит. Но когда болело здесь, и, то есть это магия, это мистика. Магия что делает? Она утончает, она способна утончить проблему до такой степени, что ты вообще перестанешь чего-то понимать. Пока ты не обратился к магическим силам, каким-то верхним силам, и они тебе расскажут, они тебе такие ангелы и все такое, а не к Богу. Пока ты не обратился к мистике, обратился к магии конкретным, к ритуалистике, результат какой? Ты потихонечку начинаешь страдать шизофренией. И у меня такой есть опыт, такой очень большой опыт. Эти люди все тупее, тупее, тупее. Ну и они говорят, мы только вот тебе можем это сказать, потому что другие просто крутят у виска. Они правильно крутят у виска. И я нашел еще человека такого, который, у него такой же где-то опыт, он со мной согласен, я его зачитаю сейчас. Ну чуть. И я что хочу сказать, что чем отличается мистика от магии? То есть вот этот весь сатанизм, который вокруг меня, он кажется, что меня обложили, но он никогда не сильнее мистики, потому что мистика всеобщая, она учитывает все. А магия всегда локальна, она какой-то мой вопрос решает. Она не учитывает всего, и часть никогда не может быть сильнее вот этого всего целого. И поэтому добро, а добро это когда все вот учитывается, оно всегда победит, по-любому. Но мы в это не верим. Мы говорим, вот все, обложили, что-то надо сделать, надо им вот это, надо просто обратиться к добру. А добро с ними разберется. Добро с ними разберется. Очень серьезно разберется. Вот. Я еще раз прочитаю с того, чего начал. От Матфея, святое благовествование, глава 25, текст 31. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, и когда сядет на престоле славы Своей, соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. То, что в ведической традиции называется демоны и божественные натуры, в христианстве называется овцы и козлы. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его. Смотрите, что будет. И я хочу сказать, что это будет, все говорят, ну это будет, когда помрешь. Нет, это будет прямо сейчас, потому что где твое сознание, там ты сейчас и будешь. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Он говорит, все это ваше, ты хозяин вообще. И тогда скажет и тем, которые по левую сторону, что он скажет козлам, вечно недовольным, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. И это прямо сейчас. У этих не жизнь, а мука вечная, у этих. И они, естественно, завидуют и подозревают, что что-то у них там нечистое. А у них там все чисто, потому что сила победы и нравственная чистота. У этих чистоты никакой нет. И они это знают. Знаете, почему они это знают? Потому что они это скрывают. Они это скрывают. Я хочу сказать, что в обусловленном состоянии, то есть в третьем небе, в этой Махамае, вот где мы находимся, вот, борьба за эти, за души. И здесь все нормальные души. Но есть вот мы находимся под колпаком до третьего неба есть второе небо, которое хотят, вот этот унитаз, Вот этот унитаз хочет нас проглотить и засосать. Знаете, да, так, который так, и туда вот все, что попало, все, он хочет засосать нашу жизнь. Поэтому питаться так просадом, да? Нас хотят, то есть есть, существует план перехват, он есть, вот если тут социологией занимается, весь план перехват прямо с самого начала, с детства начинается. Нас начинают обучать питаться от этого второго неба, все ценности вот этого второго неба. Ну, то есть сатанизм прививается. Вот. Ага. В общем, вся эта компания, вот это Бафомет можно назвать, а можно назвать козлы, да, потому что Библия. Вот.
А вы говорите, что правда, можно
обрести? Да.
Вот эти люди, которые как будто бы провоцируют тебя судить их. Вы знаете, как это?
Провоцируют тебя их судить. Да!
Они прям на тебя
накидываются.
Да. Ты их игнорируешь?
Да, ты их игнорируешь. Они просто нарываются. Они нарываются. Жена к мужу пристает, вот это, ладно. Она еще, вот это, пилит, он бух, взрывается вот так вот, и она сразу успокаивается. Это о чем говорит? И она управляемая, эта женщина. И он взрывается, раз канал пробитый, настроение на неделю испорчено. Эта семья, теперь это в тот банк, вот эту сатанистскую энергию отправляет. И потом они мирятся наконец-то, когда у них все исчерпывается. Вот. А это просто плантация таких идиотов. Им дают немножко разжиреть, потом опять бах, вот так вот туда. И опять. То же самое, просто плантация идиотов. Как вот в фильмах, вот там, я не знаю, там. Просто как нас держат, как вот редиску, и потом снимают урожаи. Дают, конечно. Вот. И поэтому я говорю, мы должны быть овцы. Ну, такие овцы, знаете. Вот. Просто надо понять, откуда все это идет. На зоне кого называют козлами? Попробуй это какому-то уголовничку скажи, что козел. Он воспринимает не так, что ты вот его объехал, подрезал. Нет, он воспринимает по-другому. Они так гомосексуалистов называют. Опущенных. На самом деле мы вот кто родился, вот дети, вот еще мы ничего не знаем, на третьем небе, в этой мае, я обусловленный, весь в пеленках, весь там в памперсах, и я уже с третьим небом контактирую. Дети контактируют с третьим небом. Я вам прочитаю сейчас, минуточку, я вам прочитаю некоторые выражения детей. Что мы не должны вот прорываться. Мы уже, это нас захватили. Вот. Вот дети. Это знаете, как вот это от 3 до 5, да, вот есть такая книжка, от 3 до 5 выражения детей. А это собрано выражение детей, которые, вот смотрите, насколько эти дети близки к третьему небу. Леня, 3 класс. Вчера в школе объявили, что ты есть. Ну, Бог. Здравствуй. Они пишут сочинение Богу. Пишут письмо Богу. Гога, 4 класс. Если у меня что-то болит, это значит, ты на меня сердишься? Да философ, взрослый человек не додумается. Он козла ищет где-то. А 4 класс говорит, ты, наверное, на меня сердишься? Аня, 3 класс. Если найдешь мою варежку, прошу вернуть, только честно. Они разговаривают, у них молитва полный вперед. Вот. А, Рая, 3 класс. Тебя описывают по-разному. Где бы достать твою фотокарточку? Лёля, 2 класс. Не Лёля, Ляля. Давай договоримся, Господи. Я верю в тебя, а ты в меня. Вот. Тоня, 2 класс. Дорогой Бог, прошу тебя, сделай так, чтобы, начиная от бабушки и кончая слонами, все были счастливы, сыты и обуты. Так божественное сознание наблюдается, да? 3 класс. Я еще маленькая, учусь в третьем классе, грехов пока нет, но собираются. Лиза, второй класс. Как мне жить, чтобы все на свете были счастливы? О, вопрос у людей. Руслан, второй класс. Когда я умру, я не хочу ни в рай, ни в ад. Я хочу к тебе. Это Вера, второй класс. Катя, второй класс. Я горжусь, что у меня есть ты. Вот вам и дети. Я хочу сказать, что мы рождаемся с третьим небом уже. Ну, вопросы у нас такие, вот варежку давай найти, вот давай договоримся. Особенных дел таких глобальных, чтобы все там ахнули, у нас нету. Но мы уже, как в прошлой лекции я говорил, что ну, гениальность у всех есть. Откуда эта гениальность третьего неба? Гений это, который придумает что-то новое. Вот. Ну ладно, про детей, может, мы когда-то вернемся. У нас сейчас другой вопрос. Кто? Как называют? Сейчас, минутку. Потерялся я. Потерял текст, который хотел. Угу. Как называют на зоне? Гомосексуалистов, козлы называют, да? И мы знаем, что вот это эти самые сатанисты, для них это, ну, они без этого, это у них как инициация, это у них в разряд инициирования просто возведено, понимаешь, это вот. И мне это запомнилось вот это. И поставит овец по правую свою сторону, поставит овец по правую свою сторону, козлов по левую. Я так думаю, вот бы прекрасное будет время, когда отделят от нас, божественных людей, вот этих вот козлов. Что придет какая-то там эпоха Водолея, рассказывает, что какие-то планеты... А кто это будет делать? Кто будет отделять? Кто этих козлов вообще делает? Людей-козлов. А люди, человек-козел не может существовать без обманутой овцы. Вот когда овцы перестанут обманываться и перестанут быть овцами слабыми и станут овцами сильными, тогда козлов просто не станет. Просто не станет. В комнате будет, не в комнате, в квартире, в большой квартире со многом комнат будет один где-то маленький там туалет и все. Потому что как огонь сопровождается дымом, так и каждое дело будет сопровождаться какими-то недостатками. Вот так вот все. И достаточно. Вот. Ну, с чего начать-то? Ну, начать? С чего начать? Все говорят, ну, начать надо с себя, да? О, как начать с себя надо? Может, с козлов начнем? Не-не-не. Мы можем единственное, кого изменить, это себя. И, как говорится, там, стяжайте Дух Святый, тысячи вокруг вас тоже будут нормальными. Вот. И первое, ну давайте перестанем себе льстить для начала. Потому что мы можем признать, что мы разговорчивые или неразговорчивые. Но я не могу сказать, что я козел. Я могу сказать, но я очень эмоциональный просто человек. Ну, очень эмоциональный человек, да? И ну а как вот тут с этим? По-другому еще его не пробьешь, он же слов-то не понимает обычных, его надо с чем-то пробить. Вот. То есть мы себя так вот, эмоциональный человек, или ну, находим очень подходящие синонимы. Во-первых, и вот эти, и в конце концов я становлюсь кем? Человеком-козлом. Почему? Потому что я открыл портал вот в это второе небо, вот этот козлиный мир. Меня наполняют другие мысли. Знаете, кто меня наполняет? И через что меня наполняет? Вот все люди, которых я назначил козлами отпущения, то есть они виноваты в моей жизни, то есть я их уже не считаю нормальными людьми. Они уже на меня нормально не думают. И вот все, что они обо мне думают, я этим становлюсь. Они являются проводниками с этого второго неба духов, которые свободны и которые думают, вот что хотим, то и делаем. Я что хочу, то и делаю. Вот. Попадаю в такое же общество, где тоже все, что хотят, то и делают. У меня никакой защиты от Бога нету в этот момент. Вот. И меня обтесывают, и я говорю, что-то вот, потому что меня повергает в мир магии. Я начинаю что-то делать, мне дают какие-то методики что-то делать. Опять же магию, а магия ничего не делает. Потому что к Богу-то я не обращаюсь. Написано, отойдите от меня, делающие беззаконие. Что бы такое сделать, чтобы эти козлы, вот как-то без них вот жить? Они у тебя в голове. И ты становишься предателем. Предательство бывает разное, но в конце концов это предательство твоей дхармы, твое предназначение. Твое предназначение, которое должно быть питаемо с третьего неба, отсюда вот из сердца, там все закрыто. У тебя руки до этого никогда не дойдут, потому что козлы, люди козлы, это их вот это осуждение. Вот это суд. Надо ли судить? Да, надо судить, когда ты будешь в своем предназначении, ты еще как будешь судить? Ну а сейчас ты судишь, это знаете, сам по уши в дерьме еще судишь других. Как ты можешь судить? Как ты можешь судить? Я, например, один мужчина живет, сбежал от жены, живет в другой семье, заигрывает с женой того, они все это видят, и при этом, когда, а он же сбежал от своей судьбы, и когда там ему там звонят, ты там вернешься, нет, он говорит, а вы там все козлы, да я вас там проклинаю, ты что, дорогой, ты нарушил все, что можно, ты раскалываешь семью и питаешься оттуда. Ты человек, козел. Ты проводник туда. И вот они ходят, вот они вампирят. Там, везде вампирят. Вот. И ты думаешь, что у тебя есть собственное мнение какое-то. И ты думаешь, что ты можешь кого-то там проклясть. Никого ты не можешь проклясть. Святой может проклясть. Не проклясть, а просто скажет, и его слово сбудется. Хорошее или плохое, неважно, в любом случае оно принесет какую-то пользу и изменение. А ты никто, ты практически неодушевленный предмет, потому что ты живешь неправедной жизнью. И ты еще что-то там пырхаешь. Я хочу сказать, что те люди, которые вам что-то там грозят и сами неправильно живут, они к вам никакого вреда и ущерба причинить не могут. Потому что они никто. Они могут считать магами, чародеями, ничего. Все, что они могут тебе причинить, если ты их оскорбишь и назначишь в своей жизни на козлов отпущения. Вот тогда. И причем не их, не вот эти вот шуры-муры, а их мнение обо мне. Я таким начинаю становиться. Вот что страшно. Конечно, это насос, вытаскивает все. И в принципе хорошо, что вытаскивает, чтобы было время подумать, что, потому что я определенно двигаюсь, меня как бы принимают в их компанию. Там есть сатанисты, которые вот там просто росчерком пера, там доллар уронили, там что-то такое, или гривну, ну что-то такое делают, политику, закончик новый ввели и так далее. А мы на таком бытовом уровне ничего о том не знаем, детей не убиваем, не насилуем, мы не педофилы, мы такие правильные гетеросексуалы, и мы вообще нормальные люди, но мы такие же самые, только на другом уровне. Просто мы не понимаем, мы должны понимать, что это со второго неба, с мира духов. А те на самом верху, они полные зомби. Мы думаем, что они там могущественны? Ни в коем случае, они никакие не могущественные. Потому что магия никогда не пересилит мистику. А мы мистики, мы просто обманутые. Вот откуда... Не от того, что они делают, а от моего осуждения. Но, понимаете, мало осуждать, надо перестать осуждать, тут же взять силу и идти вперед. И чтобы все вот эти люди-козлы ничего не могли делать. Идти тогда, кому-то меч придется взять. Ну, это следующее. Потому что люди козлы, и ты в том числе, если ты назначил вот такого, ты просто маленький человек-козел, маленький. Ты предатель. А есть предатели большого масштаба. Ну, например, вот я читаю. Козлы СССР. В Советском Союзе. Какие были козлы? Справочка. С 20 по 1989 год элита СССР действовала не по указке Запада. То есть сначала по указке Запада сделали революцию, потом что-то там отряхнулись. Каким-то чудом, буквально чудом, там резали-резали народ, резали-резали, не дорезали. И вот уже где-то с 20-го года там и Антанта, и все. Но что-то на этой земле пошло не так. Вот что-то пошло не так. Честно говоря, это полная для меня мистика. Ну как, уже добили, все добили, всех... Всех вырезали, возглавили люди-козлы, возглавили страну и вели ее сдавать, предавать. И как-то все изменилось. Каким образом? Для меня, честно, загадка. И по 89-й, потом, когда они опять уже люди-козлы заняли места и просто сдали, подписали там. Вот. Или вот, например, вот мне пишут с Эстонии. Человек пишет, он был на собрании, я забыл, как оно называлось, а там промывание мозгов идет, и там все были, и там очень много было молодежи, они с этими, там, с этими гаджетами да, там, вот так вот, втыкают, а там им что-то рассказывают, Россия плохая, там Украина, ну там сейчас наводится порядок, ну и нам же не надо отставать, и вот это, там вводится вот это все. Западная вот эта голубятня, да? А молодежь даже не слушает. И вдруг какой-то местный житель задает вопрос: а Крым чей? Ну, Украины или Россия? И вся молодежь откладывает эти свои там эти айфоны и внимательно слушает. И этот человек, который мне пишет, говорит: я так порадовался. Молодежь не конченая, ничего. Они интересуются реальными вопросами, а не вот то, что там моют мозги. Ну, и, конечно, сказали официальную версию, что Путин неправильно отобрал Крым. Вот так вот. Ну, я думаю, даже дело не в самом Путине. Учебная программа там жестко сейчас корректируется. Изъяты все книги по русской литературе. Почему этот человек пишет? Потому что в Эстонии полно русского народа. И вот там сейчас, и оно сильно мешается. Сейчас обязательно надо всем эстонский язык знать. Вот. Итак, козлы в СССР. Данная монография написана сотрудником КГБ, который 20 лет ловил работающих на ЦРУ шпионов. И вот от него. Две трети из них, он пишет, оказались гомосексуалистами. Во второй половине 1980-х годов ЦРУ начала активно использовать гомосексуалистов в СССР для, как своих агентов и резидентов. Почему? Вопрос, почему? Понятие «родина», «народ», «гражданского долга» для гомосексуалистов – пустой звук. Они не считают себя членами общества и гражданской стороны. Понимаете? Для нас это категория людей, а уже не людей, сказать, это уже фу. Но если ты начинаешь осуждать кого-то, потому что тебе плохо, потому что ты сам недостаточно шевелишься, значит, ты идешь туда. Ты идешь туда. Какая родина, народ и так далее, если у тебя нет своего призвания? Вот твоя родина. Тогда твоя родина имеет какой-то смысл. Если у тебя нет своего призвания, предназначения, чего-то такого, что ни у кого больше нету, нет своей идентификации Божьей с третьего неба, тогда твое нахождение здесь ничего не играет, потому что тебе тут нечего делать особенно. А там, ну, уже там уже приехали. И поэтому тех людей можно использовать. Потому что то, что они делают, они не считают даже предательством. Они не, скорее они считаются членами гомосообщества и гражданами гомомира, ЛГБТ. Это относится к гомосексуалистам любой страны мира и Российской Федерации в частности. Едва ли найдется другая порода людей, социальный слой, класс, этническое образование, религиозная группа и прочее, где, как у гомосексуалистов, имеется в полном избытке уязвимость для их вербовки врагом и их уже организованная способность работать вражеской резидентурой. Они изначально конспиративны, а их сверхаполитичность и сверхантипатриотичность – залог успеха вражеской разведки. Национального различия гомосексуалисты не чувствуют. Став гомосексуалистом, человек теряет чувство собственной национальной идентичности. Это же происходит с расовым различием и с вероисповеданием. Иными словами, гомосексуализм – это и национальность, и раса, и вероисповедание. То, что гомосексуалисты отличаются от мужчин типом и процессом мышления, они сами не осознают. Часто гомосексуалист не видит причинно-следственной связи. Гомосексуализм – это вялотекущая, непрерывная и стойкая шизофрения лиц мужского пола. Это увечье мозга, нанесенное десяткам противоестественных воздействий на прямую кишку, что приводит к патологическим и необратимым изменениям в сознании, мышлении, речи, мировоззрении в организме мужчины. Это приобретенное расстройство психики, укоренившееся и закрепившееся в результате гомосексуальных сношений во всех 100% случаях. То есть гомосексуалистами не рождаются, рождаются все божественными натурами. Гомосексуализм со второго неба, потому что во втором небе все перепутано. Все перепутано, там такая вседозволенность. Надо все попробовать. Вот. Гомосексуалисты размножаются гомополовым путем, то есть путем растления, развращения и превращения наших сыновей из обычных в гомосексуалистов. Организованные структуры ЛГБТ-сообщества не являются тайными и уже не один десяток лет используют подкупленных и разукрашенных гомосексуалистов-крикунов как публичных кукол. А сами кукловоды ЛГБТ держатся в тени, и большой вопрос, являются они ли гомосексуалистами. Вот. То есть это еще один момент. Люди-овцы и люди-козлы. Люди-овцы стеной будут стоять, но никогда тебя не предадут. Почему? Потому что они себя не предали. А люди-козлы, они предали себя, и поэтому предательство для них – это естественный процесс. Более того, они будут чувствовать себя не шпионами, а разведчиками. Более того, они будут чувствовать себя героями. Они будут себя чувствовать космополитами, как вот этот вот директива Алина Даллеса. А кто такие космополиты? Так вот они, космополиты. Самые настоящие космополиты. Космополитичнее уже нету. Вот. И, ну, давайте ближе. Вот, например, вот эти космополиты. Что такое не космополиты? Значит, вот эта община, там есть какие-то свои законы. Традиции сформировались, да? Там другие, там другие. Вот страна, вот закон, вот страна, вот закон. Но вот сейчас, например, есть международное право. И в странах третьего мира, в странах и везде-везде делается так, что международный суд должен быть выше суда страны. Что это означает? Это означает, что страна не имеет самостоятельности. Что бы они там ни сделали, приходит международный суд, а он чей? Рогатых вот этих вот, и все делает. И вот, все знают, например, что в России сейчас вот этот закон, вот этот Яровой, да, и запретили там этих свидетелей Иеговых, ну и в том числе сознание Кришны. Так вот, два рогатых, Бхактивиганна Госвами, человек-козел, и некто Крупчанский подали в Международный суд еще весной, и сейчас еще второй раз. То есть что они делают? Они поднимают международную общественность, чтобы вот это. Потому что запретили не сознание Кришны, запретили ИСККОН под управлением Римского клуба. Вот что запретили. ИСККОН под управлением Римского клуба, потому что возглавляют его люди-козлы. Люди-козлы. Это Бхакти Вигьяна, человек-козел, который спалил настоящую Бхагавад-гиту и нарисовал козлиную Бхагавад-гиту, где все можно, им все можно. Потому что человек-козел, он не, ему не интересует, что кому надо, ему интересно, что мне надо. Они же полные беспредельщики. И Бхагавад-гита под это дело сделана. И сжег два вагона настоящих Бхагавад-гит 1972 года. Не козел? Но сейчас не поэтому он козел, что он сжег два вагона книг, а потому что мы сейчас прочитаем признаки человека-козла. Их всего три. Но не для того, чтобы обвинить там кого-то, а для того, чтобы мы посмотрели на себя. Нет ли у нас вот этих вот трех признаков? Кстати, они втихую, втихаря с Крупчанским подали в суд международный. С международного суда пришла бумажка. Но, слава богу, в России еще не все люди-козлы, которые на вот этих вот, там какая-то идет борьба. Слава богу, им сказали, ребята, до свидания. До свидания. Так они сделали это еще раз. Вот. Что, то есть, где их, ну, еще не признают, не признают. Я не помню, в какой-то лекции читал «Дело Козломордова», помните, да? Помните?
Да.
«Дело Козломордова». Я зачитаю несколько, что они, ну, укрепляются, укрепляются. Если мы будем продолжать в том же духе, вот памятник «Где Козломордову» в Детройте открыт 25.07.2015. Памятники ставят. Готтарский тоннель, Швейцария. Церемония открытия 01.06.2016. В сценарии театрального представления присутствует Бафомет и куча бесовских штучек. На мероприятии полно официальных лиц, включая президента Швейцарии, Германии и Франции. Майдан. Во-первых, разместили ритуальных убийц в гостинице «Украина». Во-вторых, отправили группы протестующих в ранее определенное место их заклания под видеокамеры. То есть, ритуальное убийство просто происходит. Почему? Кем можно манипулировать? Манипулировать можно только теми людьми, у которых сознание второго неба. Сознание первого неба, его сознанием назвать нельзя. Там бытие определяет сознание очень жестко. Очень жестко. По законам. По правильным законам. По правильным законам. Если ты будешь полностью зажат по тюремным законам, ты греха-то не сделаешь. Но если ты займешься вторым небом, а это практически магия, то есть тебя что-то расскажут. То есть эти люди, они в принципе сумасшедшие. Вот эта бесовщина, это просто человек сумасшедший. Они этим заканчивают. Что бы такое сделать? Что бы какое-то организовать? Какое-то что-то такое, да? Вот. И вот это вот. И вот этими сумасшедшими, их можно как овец стричь, их можно как словец убивать в определенные там праздники. Итак, как людей подключают к козлиному сознанию? Каким образом? Наверное, мы это сделаем после перерыва. 3 минутки перерыв сделаем.